как дела, Россия? Ватсап-страна!
Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, как живет страна, об этом мы рассказываем, а вы дополняете историями с мест. Поэтому ваши сообщения важны, нужны текстовые и голосовые.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
Доллар по 90 к осени, наверное, будет. Вот так говорят аналитики. Они допустили рост американской валюты до 90 рублей, а в перспективе до 2022 года американская валюта может стоить и 100 рублей. В общем, как отмечают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, резкий скачок валюты может произойти, если властям вновь придется вводить ограничения по распространению коронавируса. И все это на фоне заявлений мэра Москвы Сергея Собянина, что маски мы будем носить, ну вот, до осени, вероятнее всего. Насколько эти прогнозы оправданы, спросим у экономиста Сергея Хистанова. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете?
Дело в том, что подобного рода прогнозы, с одной стороны, имеют право на жизнь, с другой стороны, вероятность, что они реализуются, достаточно невелика. Для того, чтобы доллар достиг таких значений, необходимо, чтобы нефть упала до минимумов, которые наблюдались в марте, и оставалась на этих уровнях, ну, достаточно долго, скажем так, заметно больше, чем несколько кварталов. Вот если это произойдет, ну, теоретически нельзя исключить, что действительно подобный уровень будет достигнут.
Слушайте, подождите, пожалуйста, Сергей Александрович, ну тогда это получается, да, что если в стране будет плохо, так это для любой страны так, что местная национальная валюта ослабеет, а там мировая вырастет, если в стране все будет плохо.
Ну, тут вопрос не в стране, а вопрос в том, что у нас, ну, наверное, около трети доходной части федерального бюджета прямо или косвенно связаны с импортом. Причем процентов на 80 речь идет именно о нефти. Поэтому для нас действительно уровень цен на нефть достаточно важен. И, в общем-то, если вспомнить недалекое прошлое, то зависимость между курсом рубля и стоимостью нефти прослеживается достаточно четко. Сейчас она немножко сглажена так называемым бюджетным правилом. Но бюджетное правило, вот и в случае, если цена на нефть меняется и долго остается на каких-то уровнях, как правило, корректируется. Поэтому чисто теоретически вот те цифры, которые были озвучены, они вполне могут быть достигнуты.
Да, но там про нефть ничего не говорится. Там про коронавирусную инфекцию и про ограничения, про производство.
Абсолютно верно. Да. Но важно понимать, что самая главная причина падения цен на нефть, которые наблюдались вот в второй половине марта, в начале апреля этого года, это как раз ограничительные меры, которые тогда очень жестко вводились в большинстве развитых стран, которые являются потребителями нефти. То есть сильнее всего повлияли не те ограничительные меры, которые нас касаются, внутри страны, да, а те ограничительные меры, которые касаются стран, которые в значительной степени потребляют нашу нефть. А речь идет о Китае, о Европе, в какой-то степени даже о США. Поэтому важно понимать, что тут речь не прямое воздействие, а косвенное через снижение потребления нефти и падение ее цен.
Принято. Спасибо большое. Экономист Сергей Хистанов был у нас в прямом эфире. Ну, знаете, вырастет доллар до 90 или нет, мы это узнаем, когда доберемся до осеннего сезона. Сейчас только лето началось. Продолжаем программу.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
В Екатеринбурге прошли похороны 27-летнего Владимира, того самого человека, который был застрелен бойцами СОБРа при штурме его квартиры. По официальной версии, Росгвардия открыла огонь, когда Владимир вышел им навстречу с автоматом Калашникова. Но родители утверждают, что оружие было не настоящим. А накануне появилось видео камеры наружного наблюдения из магазина, откуда по официальной информации парень украл обои. И на видео видно, что это действительно был, ну, похоже на грабеж. потому что, когда он вышел с обоями, за ним побежала охрана, он уронил эти 4 рулона, достал нож, начал угрожать, потом схватил эти рулоны и ушел. Сейчас большой такой, знаете, как бы это сказать, большое столкновение очень разных мнений происходит в социальных сетях. И на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Стоянов. Женя, привет.
Добрый день.
Жень, скажи, пожалуйста, вот это вот видео, где Владимир с этими рулонами обоев там достает нож, это как недостающий кирпичик и говорит о том, что парень совершил действительно преступление, вот, и это объясняет, почему полиция приехала к нему домой, или это все-таки просто как дополнение, которое никакого отношения к произошедшему не имеет, произошедшему я имею в виду на квартире?
Сложно сказать так однозначно. Мы из этого видео все-таки непонятно, что происходило в магазине перед этим. Известно, что там был посетитель, как ряд СМИ пишут, что это был сотрудник полиции, который гражданский, который заходил там по каким-то своим делам. Я тоже слышал эту версию, как бы от источника, не знаю, насколько она достоверна. Но мы не знаем то, что происходило в магазине. Я разговаривал с сотрудниками магазина, но они единственное, что оговорились, сразу, что эта информация, не, они лично ее не видели, то есть это вот со слов сотрудников, которые работали в другой смене. Кстати, та смена, у которой все вот это происходило на глазах, девушка, она сейчас на больничном, а теперь находятся грузчик там и второй сотрудник, охранник. Они сейчас в отпуске. Говорят, что девушка подошла вот к Владимиру Тушанкову, он там ходил вдоль стеллажей с обоями. Он себя повел очень неадекватно, ударил ее локтем в область шеи, причем ударил так сильно, что она упала, но он такой довольно крупный мужчина. Она подняла крик, на этот крик вышел вот из подсобки, получается, рабочий, кладовщик, там, грузчик. Увидел это случайный посетитель, вот этот, который был в магазине, ну и охранник там подключился. То есть, но этого, опять же, на том видео опубликованном, этого всего не видно. Ну, не знаю, вроде бы оснований не доверять, конечно, сотрудникам магазина нет.
Угу. А скажи мне, пожалуйста, вот сегодня состоятся похороны, и дело закрыто, или все-таки эта история будет иметь какое-то продолжение?
Нет. Вот, во-первых, нам рассказали родители, у нас сейчас на похоронах как раз корреспондент был, они вот только завершились. Во-первых, они сказали, что из Москвы едет какая-то группа следователей, которые, ну вот, видимо, будут помогать нашим как-то следователям устанавливать точные причины произошедшего, трагедии вот этой, проверять действия СОБРа. Во-вторых, мама получила справку о смерти, и она не совсем согласна с заключением, которое в этой экспертизе говорится, медицинской. Там написано, что он скончался от огнестрельного ранения и других уточненных травм. Ну вот что такое уточненные травмы, до конца непонятно, если я, конечно, правильно понимаю эту формулировку. Ну, мама вообще там много с чем не согласна. Она, например, не согласна с тем, что, по ее словам, обыск квартиры проводился без них, и не было в этот момент даже понятых. То есть как только произошло вот это вот, то, что произошло, они, полиция увезла родителей на допрос обоих, в этот момент в квартире проводился обыск. По словам мамы, причем вот Росгвардия в своем официальном комментарии утверждает, что был направлен автомат Калашникова, хотя это тоже, ну, как бы довольно странный комментарий, потому что это сказал центральный аппарат Росгвардии, в комментариях местного аппарата Росгвардии уже вроде бы другая версия была, там предмет похожий на автомат. Ну и мама говорит, что вот это вот самое ружье для стрейкбола, не ружье, а автомат, который выглядит как автомат Калашникова, что он лежал в упаковке, что якобы после штурма он был в упаковке. Его изъяла полиция, собственно, после обыска. Ну, она утверждает, что так. Но, опять же, мамы самой в квартире в этот момент не было. Там был отец. Но с отцом я разговаривал тоже на следующий день после произошедшего.
Да, и ты рассказывал, да. Слушай, ну, опять же, ну, довольно странно, если открывать огонь по человеку, у которого в руках ничего нет. И, насколько я знаю, полицейские-то как раз говорят, что, увидев у мужчины в руках нечто похожее на оружие, причем направленное на них, собровцы и открыли огонь.
Ну, действительно, версий много, до конца непонятно. Непонятно, что за это отверстие на двери внешней стороны, которые похожи на пулевые. Их там то ли 3, то ли 4. Вопросов много. Непонятно, как они все-таки до конца вошли в квартиру. Ну, видимо, все-таки открыли ключом мамы.
Мне просто там интересно, насколько нужно было вызывать СОБР? Специальный отряд быстрого реагирования. То есть, ну, казалось бы, магазинный воришка. Вот меня единственное это смущает.
Это всех, на самом деле, смущает. Но действительно непонятно. Но они квалифицировали его действия как разбойное нападение, то есть вот, хищение с применением ножа, оружия. То есть, ну да, это уже такая категория более суровая. Поэтому вот, видимо, я тоже не могу на этот вопрос ответить.
Ну тогда, знаю, Жень, почему. Давай мы будем следить за этой историей. Я чувствую, что похоронами Владимира все не закончится. Если из Москвы приедет следственная бригада, наверняка что-нибудь скажут. Поэтому следите за историей, а мы будем с вами на прямой связи. Евгений Стоянов, корреспондент «Комсомольской правды», был у нас в прямом эфире. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Ваше сообщение 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. И текстовые, и голосовые сообщения. Если неудобно писать, наговорите, что хотите сказать, и присылайте нам.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, программа «Ватсап-страна» и прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Давайте по голосованию по поправкам в Конституцию поговорим. Пресса узнала, какие регионы претендуют на проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию. Пишут разные СМИ, что это Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия. Сегодня Центр избирком выберет 3 региона, в остальных будут проводить голосование в традиционной форме, но с соблюдением особых мер предосторожности из-за пандемии коронавируса. Я здесь просто специально для себя цитату главы ЦИК Эллы Панфиловой выписал. «Избирателю не надо будет давать свой паспорт в руки члену комиссии. На расстоянии 2 метра можно спокойно разглядеть все необходимые данные с паспорта. Избиратель расписывается и получает бюллетень». Ну, я чувствую, что все это будет похоже на проверку зрения в армии или там в кабинете окулиста. Но в любом случае, 1 июля все это должно состояться. А член рабочей группы по поправкам, депутат Павел Крашенинников, в эксклюзивном интервью журналисту радио «Комсомольская правда» Александру Гамбову признался, что пойдет на голосование, но любимой поправки у него нет.
Голосовать я буду как гражданин, который в соответствии с законом имеет такое право. С учетом, конечно, и всего того, что у меня в жизни есть, опыта и так далее, я, конечно, понимаю, что это нужно, важно, необходимо. Но в первую очередь это, конечно, гражданский долг. Ну, для меня лично, да. Но здесь, мне кажется, общество дозрело до того, чтобы вот такой инструмент, как инструмент правового регулирования, все-таки был, ну, более современный, более безопасный, более социальный. И мне кажется, вот я бы на это, на все вместе обратил внимание. Ценность целостности.
«Комсомольская правда» готовит специальный проект о Конституции России. И на прямой связи со студией журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов. Александр Петрович, приветствую.
Всем привет. Миш, можно сразу замечание одно, да? Ты вот уже сказал, что там в 5 городах, в том числе и в Москве, будет электронное голосование.
Нет, я сказал, что СМИ пишут об этом.
Вот, ну ты правильно все сказал, просто одно уточнение. Электронное голосование традиционного голосования не исключает.
То конечно.
Если ЦИК, решит, что в Москве там еще будет, наверное, все-таки не 5, а я думаю, еще 2 города, и если там решат, что будет электронное, то все равно будут по месту жительства работать избирательные участки.
Просто у людей появится вариативность такая.
Вот, и по поводу того, что 2 метра, будут люди в масках, поэтому, в чем будем высчитывать? Может быть, там кому-то 1 метр и 20 сантиметров достаточно будет для того, чтобы разглядеть.
Александр Петрович, дорогой, я процитировал Эллу Панфилову. Ничего от себя не давай. Ничего вообще.
Я просто... Да. Я просто не интервью здесь сделал, как раз ты сказал о проекте. Сегодня я с некоторыми своими героями и спикерами разговаривал. Они говорят, что вы там за мощный такой проект «Комсомолка» издает. Я сказал, что мы все уже подготовили, все издали, да? Ты это имеешь в виду?
Я пытаюсь понять, а что мы подготовили, что мы издали, и когда это окажется на руках у потребителей?
Ты знаешь, я думаю, что на руках у потребителей это уже есть, потому что в среду это вышло в качестве вкладки в нашей газете. И как отдельное издание, как приложение, как спецвыпуск «Комсомолки» распространяется. Там, 16 полос формата А3. Вот я сейчас листаю, просто классная совершенно газета в газете, да. И прежде всего мне нравятся крупные заголовки, оформление. И очень тщательная такая верстка, видимо, это где-то больше недели. Если обычную ежедневную газету мы, делаем там день, два, три от силы, то это больше недели, может, даже полторы готовили. И здесь очень-очень-очень классно все сверстано. Но из материалов ничего, что я с своего материала
надо уже хоть то, что верстка там шикарная, в этом я не сомневаюсь. Что внутри-то? Внутри. О чем пишут? Да.
Вот. Внутри подробнейшая инструкция с картинками, со стрелками, как люди будут голосовать. Это есть и в моем интервью с Эллой Александром Панфиловой. Вот, буквально, все расписано. Это на 16 странице схемы. Я думаю, что очень многие, если не получили, то в ближайшие часы, дни получат этот спецвыпуск, увидят у себя в почтовых ящиках или где-то у нас в подъезде, например, здесь часто газеты кладут просто на столик. И это будет бесплатно, кстати. И тиражи, между нами, у нас же все свои сейчас в эфире. Я могу сказать, что там тираж несколько миллионов. Таких тиражей еще не было.
Александр Петрович, народ хочет знать, можно ли в этом приложении взять и прочитать, какие поправки, что меняется, что... Вот все-таки 16, как вы сказали, полос, да? То есть будет ли человек понимать, конечно, ознакомившись с этим материалом, зачем, конечно, он пойдет на избирательный участок?
Нет, Миш, ты немножко такой странный вопрос задаешь. Почему? Потому что мы об этом и телевидение... И все, СМИ, как минимум месяц, а то и два, а то и три, мы об этом подробно пишем. Вот, естественно, здесь тоже все это есть. Но главная наша задача, задача тех, кто... поправки здесь, я еще один материал делал, ничего, что я свои, Леонид Рошаль, он говорит о поправках, которые по медицинской части. И, конечно, прочитав Рошаля, он с удовольствием, кстати, согласился участвовать в этом проекте. Люди узнают, какие у нас поправки. А мое интервью с Александром Панфиловым, оно в основном посвящено механизму. Как все это будет. Человек надел маску, надел перчатки, шарфик, вышел из подъезда и пошел, допустим, на свой традиционный избирательный участок. Там полностью написано, кто его встретит, в белом халате. Волонтер или член участковой избирательной комиссии, и куда он пойдет, и как все это будет, и как будут кабинки устроены. Там не обязательно, никто не сможет, Миш, посмотреть, подсмотреть.
Это важно, это очень важно.
Да, это очень важно, потому что вход будет обычно кабинки, значит, простынки висят, человек берет. То есть не, они будут развернуты входом, что ли, к стенке, что ли. Вот там стрелочки будут специальные. Ну, то есть, вот я, например, если бы я был пассивный избиратель бы, да, вот честно всем скажу, я бы пошел бы на это голосование, но сейчас мы ничего не избираем, вот, а мы голосуем. Я пошел на это голосование только лишь из любопытства, как это вот в России все это, потому что, ну, мы видели кадры, как в Южной Корее там протирали руки там и так далее, а здесь что там за индивидуальная ручка, как это паспорт, как тебе все это дело дадут на память.
Да, конечно, Саш, как потом можно будет внукам рассказывать. Я голосовал в эпоху самоизоляции просто.
Конечно. Вот. И там все будет интересно. Вот, кроме, если не брать во внимание поправки, вот, это и территориальная целостность России, это и социальные гарантии, о которых вот мы много сейчас говорим. И вообще это вот я читаю вот в эти дни, что не поверишь, Конституцию, это Конституция прямого действия. Что такое прямое действие? Это не надо искать какой-то закон, да, вот, а вот положено пособие на детей, или вот положена пенсия, индексация пенсии, вот все это есть в основном законе нашем. Будет, вернее, если мы придем и проголосуем. Ничего, что я...
Очень хорошо. Александр Петрович, осталось только сказать, чтобы люди искали спецпроект о Конституции и спецпроекты «Комсомольской правды», который мы подготовили, и готовился он долгое время. Вот, оцените.
Недели-две.
Плоды наших... Это называется «долгое время», по нашим меркам. Оцените плоды наших трудов, трудов журналистов издательского дома газет «Комсомольская правда». Александр Гамов был у нас в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
Я так хочу все успеть, но только вряд ли смогу, ведь все твердят мне, эта жизнь коротка. Не знаю, точно ли есть кто-то там наверху, кто наблюдает за мной сквозь облака. Может, не стоит спешить, я до всего дойду сам, а просто-напросто жить без всяких против и за. Важнее всего, что ты здесь, я поднимаю глаза и в твои глядя понимаю все, что должен сказать. За миллионы шансов на выбор, за счастье, что ни с чем не сравнимо, за все, что так безумно красиво. Спасибо, спасибо. Над нами небо цвета индиго, не отпускай меня до Латвиго. Твои пути неисповедимы. Спасибо, спасибо, спасибо.
Дела, Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Продолжается прием ваших сообщений. 8-9-6-7-200 ровно 9702. Текстовые, голосовые. Пойдете голосовать или нет? Опять же, какая погода в регионе? Как режим самоизоляции проходит? О чем считаете нужным, о том и пишите, о том и присылайте свои голосовые сообщения. 8-9-6-7-200 ровно 9702.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Представьте себе аварийное жилье. Ну, я не знаю, покосившиеся стены, плесень, грибок, осыпающийся потолок. И в этом аварийном жилье существует семья с детьми. Ну, казалось бы, казалось бы, да, ситуацию надо исправлять. Ну, первое, что приходит в голову, это сделать ремонт капитальный. Второе, что приходит в голову, переселить семью вместе с детьми, вот забрать и дать им новое жилье. Черт-то с два, доложу я вам. Из-за аварийного потолка у родителей отобрали четырех детей. И видеокадры того, как органы опеки изымают малышей, облетели уже всю страну, весь интернет. Сотрудники социальной защиты приходят в дом и забирают детей. Причем не просто так, у них документ, а этот документ не что иное, как постановление главы района. И там написано: проживание детей в семье опасно для жизни, жилье аварийное, есть риск, что обрушится крыша. То есть, давайте мы обезопасим детей. Пусть рушится крыша на голову родителей, а детей мы заберем из семьи. Что происходит вообще? Собственно говоря, хотелось бы спросить, кто поставил подпись под этим документом? Каким местом думали? Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая выясняла подробности этого скандала.
Дорогая редакция.
Дин, я все красочно описал, я надеюсь, да?
Да.
Привет.
Слушай, а я все, мне уже неудобно, я выхожу в эфир, у меня все веселее, веселее история.
Ну, у тебя, да, у тебя планида такая.
Жизни нашей России, да, вот так вот все и есть, как бы, мы тоже журналисты, можем мимо проходить такого беспредела. Ты красочно все описал, ну, кроме того, что, в принципе, дом там сильно не был там облупляющимся, черные стены, там, в принципе, все нормально, ну, такой деревенский быт, не евроремонт. Ну, вот этот несчастный потолок, значит, не давал покоя сначала родителям, которые... Ну, давайте сначала начну, что этот дом был куплен еще 2 года назад на деньги от материнского капитала.
Так.
Поселок Тюльпанный, недалеко от города Орск, это Сибирь. Мама, значит, машинистка завода Орского, папа частный предприниматель такой мелкий, берет какие-то заказы, там, починка холодильников, какие-то прокладки труб, в общем, что придется. Естественно, что... период самоизоляции вообще заказов не очень много, если они вообще есть. Ну, в общем, живет скромная семья в деревне, в доме куплен на материнский капитал. Как они так смотрели, что купили дом аварийный, вот с этой крышей в одном месте, там балка прогнила, и действительно уже так провисал потолок.
Угу.
Они стали писать во все инстанции, сами родители, просьба помочь, помогите нам чинить крышу.
Надо Ах, это они сами на свою голову накликали.
Да, сами на свою голову просили помощи, получили помощь. Ну, есть региональный маткапитал, который они хотели получить, эту крышу починить, им его не дали, потому что не положено, положено на расширение жилплощади, а на ремонт нет. Еще как-то писали они президенту, губернатору, в общем, свои писанины они так всех достали, что на них обратил внимание органы опеки, решили детей у них забрать. Но вообще эта история не редкость. Я очень много пишу и знаю таких историй, когда забирают там дом сгорел вместо помощи детей, давайте мы пока ваших придержим, вы тут дом себя отстроите, может быть, заберете, там работы потеряли, семьи.
Ага, а то ишь грамотная ошибка, пишут они, да, жалуются.
Да.
Ну, у нас есть вот выход.
Нагленькие.
Нагленькие, да.
А если помнишь история про семью Лапшиных в Вологодской области, которые просто бросили свой дом, собрали детей, козу в машину загрузили и уехали вообще в далекую Карелию, спасаясь от органов опеки, которые также хотели детей забрать, за бедных, за то, что у них ремонт не такой в доме, за то, что там еды не так, как они считают, много. А семья, в принципе, хорошая оказалась, и она в Карелии прижила, им там всем миром помогли в деревне, выдали заброшенный дом по принципу почтальона Печкина, да, вот этот, простоквашинскому. И они там прекрасно прижились и выиграли все суды, дети остались у них. Ну вот, вот эта семья из Оренбургской области, Алена и Николай, они сейчас, конечно, в полном раздрае, потому что 4 детей оказались в детском доме.
А так и все, они до сих пор в детском доме, то есть, несмотря на всю шумиху...
Да, это произошло всего-то 25 мая, да, еще могли не оформлять все эти документы, не принимать решения судов, вот эти тяжеловесные акты, которые сложно отменять, в принципе, разобравшись, да, вернуть детей. Но нет, дети до сих пор в детском доме, на маму в День защиты детей выписали постановление о неподчинении властям, то есть полиции. Ну, можете посмотреть, у нас на сайте есть видео, как задерживали детей. Это, конечно, вот это самое возмутительное, потому что после этого видео можно вообще не рассказывать, что там в семье не так. Потому что вот те действия, которые делали сотрудники органов опеки и полиции, они никак не ассоциируются с защитой, заботой, опекой, как они себя называют. Там просто было жесткое месиво, когда детей выдирали из рук, коляску с младенцем двухмесячным полицейский вот так вот отталкивал. Не знаю, может, он не заметил, что там ребенок лежит, но выглядело все ужасно. Маму повалили на пол, руки ей в наручники заковали.
Слушай, какой-то параллельный мир. Просто параллельный мир. Скажи мне, пожалуйста. Да, скажи мне, пожалуйста, на данный момент вот что? То есть в каком сейчас процессе вот эта вот вся история? Там родители пытаются вернуть своих детей. Это понятно, да? Что власти-то говорят? Да.
Власти настаивают на своем. То есть как? Там вот есть органы опеки и попечительства, которые говорят, нет, мы уже ее предупреждали, мы говорили, значит, она могла предпринять меры. Уполномоченная по правам детей вмешалась, Анна Кузнецова в эту историю отправила. Ну, в каждом регионе есть филиал, да, аппарата уполномоченных. Они там были, семью не застали, но посмотрели документы и сделали выводы, что меры были приняты слишком строгие к этой семье. Так. И вот, не знаю, слышали вы или нет, что Анна Кузнецова даже заявила и с президентом обсуждала 1 июня, они там общались, у них была традиционная встреча, в этот раз по Зуму, о том, что органы опеки пора уже реформировать, вообще разгонять.
Да, но сегодня... История, да, но сегодня 4 число, и дети по-прежнему находятся оторванными от родителей. И это потом говорим о том, что давайте поддерживать многодетные семьи. Где?
Давайте рожайте детей.
Давайте рожайте детей. Ёшкин кот, чтобы потом из-за прогнившей балки пришли и у вас детей отняли. Дин, твой материал есть уже на сайте?
Он уже есть, да, все. Там все подробно. Кстати, хотела добавить, что уже в историю тут, конечно, она облетела всю Россию. И один популярный блогер, насколько я поняла, жених Гузовой, даже сказал, что он купит родителям этим новый дом, если дело только в этом. То есть уже тут там много общественников поднялось.
Я предлагаю, да, предлагаю отправить всех на сайт «Комсомольской правды». Вот там более подробная информация есть в статье Дины Карпицкой. Дина была с нами в прямом эфире. Спасибо большое. Встретимся в начале следующего часа. Но далеко не уходите. Впереди вас ждет интересная, во-первых, рубрика, а во-вторых, и полезная информация.
Остановлены чемпионаты, опустили трибуны, закрываются спортивные клубы, футболистам урезали зарплаты, фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны». С Константином Дереховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».